Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова. У нас прямой эфир. Телефон эфира 46-393-27. Режиссер программы Наталья Баракина. Телефоны экстренных служб 01, 02, 03, сейчас 112. Мы знаем с детства. Знаем, что полиция, пожарные, медики всегда готовы прийти на помощь. Сегодня гость нашего прямого эфира – старший врач Раменской станции скорой помощи Лариса Александровна Осташкина. Добрый вечер, Лариса Александровна.
Добрый вечер.
Несколько слов о гостье. Она в свое время закончила Ильинскую школу номер 26, да, Лариса Александровна?
Да, совершенно правильно.
Потом медицинское училище московское. В 1982 году Московский медицинский институт имени Семашко по специализации лечебное дело. Затем интернатура в Раменской центральной больнице. С 1983 года Лариса Александровна работает на скорой помощи. 15 лет она выездной врач лечебной бригады, затем врач кардиологической бригады и с 2009 года старший врач станции скорой помощи. Лариса Александровна делится своим большим опытом с коллегами на курсах повышения квалификации, читает лекции по охране труда в обществе знания. И, уважаемые радиослушатели, я думаю, что вам не помешает лист бумаги и ручка, потому что Лариса Александровна сегодня будет рассказывать, как оказывать первую медицинскую помощь при различных ситуациях, когда нужно быстро и правильно принять решение. Лариса Александровна, поговорим о многом. С чего начнем? Даю вам право выбора.
Благодарю. Ну, добрый вечер еще раз, дорогие жители города Раменское. Именно вечер теплый.
Да, да.
В этом году нам мало их подарено, но они все-таки подарены. Кроме того, я думаю, еще не все исчерпали свои отпуска. Кто-то еще поедет на море. Неизвестно, какие дни нам здесь предстоят. И поэтому я хотела бы рассказать немного о перегревании, о тепловых ударах. Хотя в нынешнее лето, может быть, быстрее нужно было бы говорить о переохлаждении.
Да, все было.
Но мы с вами будем в позитиве. Да? Сегодня, видите, у нас какой день, 28 градусов, поэтому несколько очень простых советов.
Да.
Мне хотелось бы об этом сказать. Но, во-первых, нужно помнить, что наиболее чувствительное и уязвимое к жаре – это маленькие дети и люди пожилые.
Угу.
Уходить солнцепёка. Простой совершенно совет, но у нас же люди же как устроены? Дорвались, и неизвестно, может быть, таких дней будет всего 7-10 дней за все лето, и люди хотят получить все и сразу. Но, как известно, все хорошо в меру. Поэтому солнцепёка уходим, обязательно головные уборы, причем лучше всего широкополые, которые закрывают шею, плечи и лучше всего плетеные, чтобы хорошая была вентиляция под самой этой шапкой. Кроме того, необходимо, самое главное, чтобы с собой всегда была вода. Ну, известно, и много теперь передач об этом, что воды нужно, в принципе, вообще людям пить из расчета где-то 20-30 миллилитров на килограмм веса. Но если кто-то хоть раз пробовал это начать, оказывается, это не просто выполнить.
Не просто
выполнить, потому что просто не хочется пить. Но, во всяком случае, хотя бы до полутора литров, я сейчас вот говорю о взрослых людях, это просто совершенно необходимо. Все наши клеточки, они работают только в жидкой среде. В жидкой среде им необходима вода. Это значительно очищает организм, выводит продукты интоксикации из нашего организма. Вода поэтому должна быть с собой всегда, куда бы вы ни пошли, маленькую бутылочку с водой, причем не чаи холодные, не пепси-колы, а именно…
Не квас.
Не квас даже. Вода. Это все напитки хороши, все хороши в умеренных количествах. Самым безопасным, самым надежным является простая вода. Простая вода.
Кипяченая, Лариса.
Совершенно не обязательно.
Не обязательно?
Лучше, если наливать эту воду с утра или на ночь.
Да.
Эта вода просто ночь отстоится, ночь отстоится, и потом эту воду пить. Но если, конечно, вы уверены в качестве воды, тут много уже вопросов, несколько другой темы, да?
Ну, через фильтры пропускают.
Через фильтры пропускают, вот да. Кто-то делает проверку своей воды, знает, что она безопасна. Но если как бы в воде не уверены, то теперь в достаточном количестве продается бутилированная вода, не такая она дорогая, и берегиня, и просто, берегиня, да, и просто питьевая вода, и лечебно-столовая вода. Кстати, когда обильно человек потеет, вот очень хорошо минеральные воды лучше без газа. Или если она газированная, то открыть бутылку, поболтать, чтобы все газы вышли.
Я как-то с газа больше люблю.
Это имеет свои не очень положительные действия на желудок. Можно просто перелить воду из стакана в стакан, и при этом все эти газы удаляются. Да. А лучше всего, и самое надежное, вообще давно сказано, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там нет ни одного. Поэтому самую простую воду.
Не колючая, это мне внук говорил. Колючая про с газом.
Да,
вода,
да,
не
да,
колючую.
Ну, вот немножко сразу как бы про воду и для родителей. Проведены исследования конкретно у нас, они проводились в Маниках, проводились в институте Склифосовского. Вода детям, которые вот пепси-колы, и все и же колы, их пить совершенно нежелательно. Вымывают соли из организма. Понимаете, а потом это приводит к проблемам с позвоночником, к плоскостопию. Это все очень серьезно.
Вот даже как.
Все очень серьезно. Вообще, ну я, наверное, опять же, несколько отклоняюсь от темы. Вся. Понимаете, часто написано: Минздрав предупреждает. Но как бы практически уже перестали почти обращать внимание на эти слова. Я сегодня еще остановлюсь вот на этом теме. Но Минздрав предупреждает. Простую воду, не развивать у детей этой привычки, объяснять им, не просто запрещать запретный плод сладок, а объяснять, что нужно пить простую воду. Есть очень много хороших теперь дисков и передач, и лекций, все, что можно найти в интернете о том, насколько важна для нас вода, особенно когда стоит такая жара. Не думайте об еде, да, это совершенно не главное, часто в жару и есть-то не хочется. Но еще тема у нас соприкоснется и жара, и отравление. Понятно, что эти темы взаимосвязаны.
Да.
Поэтому уж если вы куда-то поехали, отдыхать поехали, овощи вымытые дома, фрукты вымытые дома и вода. Ничего больше, в принципе, не нужно. В отношении, вот что я говорю, уходить с энцепиока, некоторые хотят, что называется, получить дозу. Очень хочется загореть, выглядеть такой шоколадкой. Ультрафиолет распространяется замечательно и в затененных местах, поэтому побыли 15-20 минут на солнце, под грибок, рубашку надели. Все ведь простое, всякое заболевание легче предупредить, чем его лечить.
Да.
Потому что солнечные ожоги тоже сегодня,
дело.
Если мы успеем об ожогах поговорим, да? Ну, пока что все-таки вот вернемся к нашему. Значит, про овощи и фрукты сказала,
да,
что
да.
Вот они должны быть в основном. Да. Кстати, в овощах очень хороший, достаточно солевой баланс. То, что, опять же, при потении очень важно. Мы с потом теряем микроэлементы, которые совершенно необходимы для работы мышц. А сердце – это тоже мышца. И могут быть проблемы даже с нарушением сердечного ритма.
То есть, когда сильно потеешь, это не
конечно,
так хорошо, да?
Конечно.
Не хорошо.
С одной стороны, это защитная реакция организма.
Ну, да.
Защитная реакция организма. Но с другой стороны, чем больше вы потеете, тем больше надо возмещать вот этот самый
понятно.
Электролитный баланс.
Понятно.
Даже если у вас просто с собой, или где-то вы на понятно. Даче находитесь, отдыхаете, если даже просто на литр воды просто добавить чайную ложку соли, чайную ложку соды и столовую ложку сахара. Вот и вам получились электролиты, которые как минимум необходимы.
Uh-huh.
Все очень просто вообще. Все очень просто. Но, конечно, избегать употребления алкоголя. Не очень хорошо употреблять в жаркие дни кофе. Курение однозначно. Может быть, я сейчас только один раз уже на курении остановлюсь, поскольку мы немножечко скажем сегодня про сердечно-сосудистые заболевания.
Угу.
Опять же, тот же самый вариант, когда на коробочке написано
да,
«Минздрав
да.
предупреждает».
Да.
Но мы видим, что у нас делается. Курят и мужчины, и женщины, и, к сожалению, подростки, и даже дети. Мы с вами это сами все видим. Считается некоторой бравадой. Вот я тут какой уже взрослый, вот я какой герой. И поэтому надо объяснять. Для тех, кто вообще в этом заинтересован, есть лекция профессора Жданова, Владимир Жданов в интернете, которая называется «Алкогольный и наркотический террор России». Лекция замечательная. Ее с интересом слушают и подростки, ведь их не так легко заинтересовать всем этим. А там очень подробно все это рассказано. Самое простое, что сказать о курении, о чем Минздрав предупреждают. Я постараюсь, Инна, вы меня, пожалуйста, остановите, если я очень сильно в медицину залезу. Вы меня просто остановите. Я постараюсь просто сказать. Мы с вами все кислородозависимые системы. Да? Вот без еды там плюс-минус 30 дней. Без воды плюс-минус 3 дня. А без кислорода?
Несколько минут?
Несколько минут нет. Минута, полторы минут. В лучшем случае. Ну, не говорим для тех, кто специально занимается всякими дыхательными методиками. Да, про обычных людей. В среднем минута, полторы. Почему? Потому что все окислительно-восстановительные процессы, за счет которых мы живем, они осуществляются благодаря кислороду. Так вот этот самый кислород, его же мало вот открыть окно, вдохнуть, да, или выйти на природу. Его кто несет клеткам? Эритроциты. Еще точнее сказать, гемоглобин, который находится в эритроцитах. Так вот, оказывается, что сродство эритроцитов к угарному газу в 10 раз больше, чем кислороду. Вы понимаете, что получается? То есть эритроцит, образно говоря, даже схематично, он на себя сажает не кислород, а он сажает на себя этот самый угарный газ.
Никотин вот
этот. Да, да, сажает. И что получается? У человека, вот если говорить об ишемической болезни сердца, об инсультах, и так проблемы с сосудами. Там нарушен просвет сосуда. И так крови недостаточно поступает к органу, а тут еще его меньше поступает из-за того, что вышибли кислород. Кроме того, опять же, вещи такие простые. Понимаете, мы только думаем, что мы как бы живем свободно, да? А на самом деле мы строго заданные системы. Вот просто никто об этом не задумывается. Вот посмотрите, да, температура 36,6, например.
Угу, ну да.
Сахар крови 3,5-5,5 миллимоль на литр.
То есть вот есть...
Холестерин 5 миллимоль на литр, да. Эритроциты 5,3-5 миллионов. Лейкоциты 6-8 тысяч. И так, за что вы не возьметесь, постоянство внутренней среды, у нас же тоже есть своя кислотно-щелочная среда. И вот этот самый pH кислотно-щелочной среды, немножко кому-то придется в школу вспомнить, это 7,38. И оказалось, что шаг вправо, шаг влево, что называется, карается расстрелом. Понимаете? Поэтому в основе всего лежит, как это ни парадоксально, очень простое – здоровый образ жизни. Сказано давно – живешь каково, и здоровье таково.
Да.
Понимаете? Вроде бы ничего в этом такого сложного нет. Так вот, когда человек курит или принимает алкоголь, приблизительно через 7-9 минут вот это самое наше pH, постоянство внутренней среды, смещается в кислую сторону. И при этом эритроциты, которые в норме должны в свободном плавании идти по сосуду и на всей своей поверхности, вот шарик такой, да, и он на всей поверхности несет кислород, они слипаются.
Mm-hmm.
Понимаете, они, вот этой стороной, к которой они прилипли, она тоже выпадает из переноса кислорода. А вот если взять нервные клеточки, они так устроены, что к каждой нервной клетке подходит только один капилляр. Капилляр тоньше волоса, причем в несколько раз. И вот вы представьте, когда там эритроциты слиплись, то есть наступает блокада, и нервная клетка, к ней крови не поступает, она погибает. Она погибает, развивается ее некроз. Вот о чем Минздрав предупреждает. Поэтому мое дело вам об этом рассказать, а свободу выбора человека не отменял никто. Свобода выбора всегда остается за человеком. Вот поэтому и про алкоголь, и про курение, не только вот в нашей теме перегревания, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях вы будете теперь знать. Ну, конечно, должна быть одежда соответствующая. Лучше одежда светлых тонов, потому что темная одежда притягивает
солнце.
Да, солнце, и еще жарче становится.
Хлопок, лен, конечно, да?
Конечно, лучше всего натуральные ткани, конечно, что дышащие. Понимаете, синтетика здесь нам никаким образом не помогает. Ведь кожа – это огромный выделительный орган. Он же и защитный. Кожа нас защищает. Почему так важно следить за гигиеной кожи? Кожа и защищает нас от всяких вредных воздействий, да? И в то же время она имеет поры, она дышит, она пропускает через себя. Вот посмотрите, если человек заболел, даете аспирин, этот человек весь пропотел. Многие это на себе уже испытали, знают. А что такое, вот если температура там 39-40, и человек весь мокрый, да, настолько мокрый, что приходится майки менять, угу. настолько влажная. Угу. Откуда пот? Вообще все жидкие среды образуются из крови. То есть фактически идет потеря объема циркулирующей крови. Вот откуда слабость, головокружение. Вот почему мы говорим, что постельный режим. А у нас же многие там, ну ладно, 38,3, на работу надо идти. Как же вот? Тут мы все понимаем, какие проблемы с рабочими местами, да, и с работодателями, да?
Да, сейчас.
Но понимать это, да? Да, и вот люди таким образом поступают совершенно неправильно. Ну, в чем выражается, собственно говоря, есть несколько степеней, я, наверное, только как бы про первую скажу. Надеюсь, что все-таки наши люди до второй, третьей, четвертой степени не будут
если
себя допускать.
Если в Италию не поедут, там 50 градусов говорят сейчас в Италии.
Да. Кстати, будут и не только пить, а вот именно как вот последние репортажи прошли из Италии, нужно обливаться. Не бойтесь, прям вот как стоите в платье, вот прям всю себя и облить. Платье на 50 градусов высохнет через 5 минут. На голову прям нужно лить, потому что на коже головы сосуды очень близко прилежат к голове. Как можно чаще обливать холодной водой кожу головы, лицо, шею, верхний плечевой пояс и плюс вот эту воду пить. Часто и понемногу. Потому что мы видим, что все-таки даже, вот, как говорят, жертвы есть даже от тепловых ударов. Но относительно пожилых людей, если вот есть возможность, но не горят уж так вот очень важно дела, желательно распределить так, чтобы дела приходились на утро и на вечер.
Да, утречком или вечером, конечно.
Ну, конечно, бывают дела, когда необходимо идти днем, тогда уже нужно учесть вот эти все наши советы. А проявляются в чем? Подташнивание начинается, слабость, головокружение, адинамия, да, то есть движения ухудшаются, вялые становятся, головная боль. Учащается пульс, учащается дыхание. Это самые первые признаки. Вот как раз на этой стадии нужно себя остановить, облить себя водой, уйти в тень. Если где-то есть кондиционеры, нужно ими пользоваться. Кстати, вееры, старые добрые вееры.
Да.
Есть отдельная даже выставка вееров была, но это я уже так вот попутно говорю. Какие вообще вещи замечательные и красивые.
Значит, зря их придумывали, правда?
Да. Так вот, между прочим, ну, видите, часто что делают люди? Начинают обмахиваться тем, что есть в руках.
Да.
Пакетом, газетой и прочее. Милые дамы, приобретайте веера.
И соломенные шляпки.
И соломенные шляпки. Вот посмотрите, как мы, возвращаясь ко всему забытому старому, а в театр пойдете или в кино, посмотрите, особенно галерка, задние ряды, как душно. Как душно. И опять же люди начинают обмахиваться, чем можно. Поэтому веерочек в сумочку. Как там Пугачёва у нас поет в сумке? Что там, расческа, туфли, что-то еще, а мы еще добавим веер. Кстати, много, опять же, в аптеках теперь продается салфеток влажных. Они уже упакованы, каждая в герметичной упаковочке. С нашатырным спиртом, влажные салфетки. Я вот просто рекомендую, чтобы там одна-две салфеточки у вас лежали в сумках, просто в сумках, в косметичке, в том, что с вами постоянно, скажем так, да.
Есть это такие просто же... понюхать ее или виски потереть, что сделать?
Сначала понюхать. Да, сначала понюхать, потому что это приводит к возбуждению дыхательного центра. И второе – это растереть виски. Как бы вот всем... Но нету этого. Просто, конечно, тогда опрыскать холодной водой.
Может из носа кровь пойти, да?
Может пойти из носа кровь, но как бы тут несколько этапов, которые надо выделять. Одно дело, что при этом может повыситься давление, особенно у гипертоников. Вот им особенно в жару надо распределять время и смотреть, можно ли поменять как-то свои дела. Если на фоне высокого давления, то на первом месте стоит снижение давления. Да? Сейчас аппараты, знаете, есть не только вот большие, а компактные, которые просто одеваются на лучезапястный сустав, и я, в общем-то, гипертоникам рекомендую без них не уезжать в далекие поездки. Ну, если, конечно, утром ушли, вечером пришли, это еще одно. Если вы куда-то уезжаете, пусть это будет у вас вот в чемодане. И лекарства, которые при этом необходимы. Но если давление высокое, понятно, в первую очередь снижать давление. Но если давление нормальное, Или даже оно и высокой вы таблетки приняли, но что же делать? Вообще-то по-хорошему надо затампонировать нос. Опять же, постараюсь сказать попроще. Понимаете, поставить просто смоченный ватный тампон в нос – это не остановка кровотечения. Вот нужно сделать из бинта жгутики такие, шириной около 1 сантиметра. Из бинта просто скрутить. Да, потом колечком скрутить. Колечком скрутили, если есть перекись, прям весь этот рулончик опускаете в стаканчик, например, с перекисью, берете обычные женские косметические пинцеты и начинаете утрамбовывать в полость носа. И поверьте мне, что в наши взрослые носы, в нормальные взрослые носы...
Много поместится.
50 сантиметров.
Ой!
Понимаете, поэтому ваточка, поставленная на край, это, конечно, не тампонада. 40-50 сантиметров входит совершенно спокойно. Нос должен начать от переносицы деформироваться от того, что вы забиваете пинцетом.
То есть это не страшно?
Абсолютно это не страшно. Именно так нужно сделать. Ну и потом уже, когда дошли до входа, до ноздрей, просто обрезайте, если лишний остался, обрезайте. И у вас в результате кончик остается, он виден, кончик этого жгутика.
Да,
и вообще по-хорошему нужно как минимум, чтобы там часика 3, чтобы он постоял. Образуется сгусток. Если вы просто выдернете тампон, вы сдираете этот сгусток с места, и кровотечение
заново,
может начать. Да. Поэтому вот тоже вроде бы мелочи. Но при всех носовых кровотечениях я как бы отвлекаюсь от перегревания, но вы посмотрите, как все связано у нас. Ведь носовые кровотечения довольно частый вызов для скорой помощи, когда люди как бы не справляются с этим. Вы берете пинцет за кончик, который из ноздри торчит, и начинаете очень медленно и плавно вынимать. Как только дошли до первого затруднения, ни в коем случае не дергать. Размочить той же самой перекисью, фурацилином, в конце концов, просто водой размочить. И потом опять плавно дальше вынимать этот жгут. Ну и пока вот эти 3 часа-то стоит жгутик в полости носа сверху, поставить любой холод на переносицу. Ну, конечно, если есть пузыри со льдом, да, кубики льда часто в холодильнике бывают, просто холодная вода. В конце концов, достаньте из морозилки, что в ней лежит. Мороженое, мясо, мороженая пачка масла и так далее. Неважно что, все просто надо вот решать с этим вопросом, да. И самое главное, конечно, вот резко уходить. При этом уходить с анцепиока, не говорить: нет, я вот только вырвалась, у меня теперь впереди рабочая неделя, а потом через неделю опять заморозки у нас начнутся, снег выпадет. Понимаете, и человек хочет поймать все. Это себе гораздо дороже обходится. Тогда уже пойдет вторая и третья степень перегревания, которая характеризуется тем, что срывается работа терморегулирующих центров. То есть у вас температура 39-40, а потеть человек перестает. Вот вы спрашивали о пользе и вреде потения. Очень плохо, если температура 40, а человек не потеет. Это говорит о том, что работа терморегулирующего центра сорвана. Это очень опасно. Следующим этапом у вас здесь уже будет, если не понизить температуру, это будет галлюцинации, бред, судороги и потеря сознания. Поэтому я не буду в эту сторону ходить. Я очень надеюсь, что все-таки наши слушатели учтут эти советы и будут вовремя уходить с анцепиока. Очень внимательно с детишками, особенно до года. Были у нас случаи, когда в Москве, например, в электричку сели, на ребенке костюмчик, в вагоне жара. Приезжают до станции Раменская, а ребенок там уже никакой, вялый, одинамин, да еще в одеялко завернут.
Да,
очень хорошо, перегрев. Никого не тревожит, не беспокоит, мама спокойно или разговаривает, или читает, и все. А разворачивают, а там вторая, то и третья степень перегревания. Такие случаи тоже известны. Очень внимательно с детишками.
То есть это не обязательно на солнце?
Совершенно
это не обязательно.
Обязательно
на солнце, а вот даже в транспорте.
Совершенно не обязательно.
В машине, в транспорте.
Да, конечно. Ну вот сейчас, наверное, кому-то приходится у нас и в БТИ, и в МФЦ,
да,
где-то в очереди поставить. В церкви, между прочим, довольно часто мы выезжаем в церкви. Люди, как правило, на службу идут натощак. Ну так, как бы положено, идти натощак. Свечи горят. Кислород выгорает, да?
Да,
вот, и довольно часто совершаются и перегревания, и еще чаще обмороки. С одной стороны, потому что человек не поел, сахара меняются, да? А с другой стороны, опять это самый простой, это нехватка кислорода. А мы с вами уже говорили, насколько он для нас важен. Вот, а сразу просто попутно про обмороки. Что же в этом случае делать? Вот человек перед вами стоит или в электричке, да? И
бледнеет, вот, и падает, и оседает.
Да. Я думаю, что многие испытали это чувство, когда вдруг появляется дурнота. Вот никаких характеров, не что-то конкретно болит, а человеку дурно. В голове шум, кружится голова, пот потек по спине. Слабость, вы чувствуете, коленки подгибаются, звон в голове. Это все как раз говорит о том, что идет недостаточное кровоснабжение головного мозга. В этот момент вообще, вот если вы успеете предупредить, что нужно сделать? Доступ свежего воздуха, расстегнуть все, что стягивает, так сказать, да, одежду, ремни, корсеты, галстуки и так далее, да? И самое главное, принять горизонтальное положение с поднятыми ногами. Вот одна нога, это 18% кровообращения. Вот считайте, две ножки подняли, 36% вы вернули сердцу и головному мозгу. Поднятые кверху ноги. Если по каким-либо причинам, бывают у нас люди пожилые, с коксартрозами, когда ноги-то и не вот тебе возможно поднять, да, нужно что сделать? Просто пошире расставить ноги и голову опустить ниже колен. Голова должна быть ниже колен. Сам обморок длится недолго, где-то в среднем несколько секунд, ну, до 20-30 секунд. Все, что больше минуты, это уже не обморок, тут уже, ну, несколько о других вопросах нужно будет говорить. Вот, поэтому вот все, что нужно сделать при обмороках. Если обмороки повторяются, если они неоднократно, вот это молодые люди, да,
какие-то
подростки,
симптомы заболевания, да, какого-то.
Нужно обратиться к невропатологу, да, ну, к неврологу, как вот теперь мы уже говорим. Нужно обратиться к неврологу. Есть монография по обморокам, там более 78 причин их указано. Понятно, что такие дебри уже знает специалист. Не должны в норме обмороки повторяться. Единичные они могут быть абсолютно у любого из нас.
Да.
Даже в маршрутке просто ехать, и вот такие вещи, уж лучше выйти вовремя, да, вот на свежий воздух. И опять же, вот эти же салфетки с нашатырным спиртом, о которых я говорю. Кстати, эти салфетки, они есть и просто с антисептиками, и с фурацилином. Обработать можно будет какие-то, вот, если сегодня успеем, мы поговорим немножко о травмах и ссадинах, обработать поверхности. Очень удобно, когда все это под рукой есть. Просто захаживать в аптеку и спрашивать, какие вот такие салфетки для скорой помощи.
В общем, кроме
имеются.
Косметички, в сумке нужна еще мини-аптечка.
Ну, чем старше мы становимся, опять же, мы возвращаемся к простоте, да, как отцы Святой Церкви говорят, простоты не теряйте. Вот, и когда все это очень-очень простое, оно все очень закономерное, да. Но еще они много говорят, например, о том, что все лекарства у вас под ногами. Мы находим это подтверждение в народной медицине. Так конкретно написано. Все лекарства, раз есть болезнь, есть от нее лекарства. Если лекарства у вас под ногами. Вот они и травницы наши, которые знают хорошо. Я не говорю о тех, кто как бы симулирует на этом деле, да? А вот есть люди, которые действительно с глубокими знаниями. Это что касается по тепловым ударам.
Сана, давайте, может быть, мы вот про инсульт поговорим.
Да, вот инфаркты и инсульты.
Вот эти обмороки могут же подумать просто обморок. А может это быть симптом того, что... Надо принимать экстренные меры.
Безусловно.
Там, по-моему, 1-2 часа, да, для того, чтобы оказать помощь при инсульте.
Чем раньше, тем лучше.
Да.
Скажем так, есть терапевтическое окно, это от 0 до 3 часов. Это самое лучшее время для оказания помощи с инсультами. Вообще про инфаркты и инсульты, ну, они входят в группу сердечно-сосудистых заболеваний. Вы знаете, что эти заболевания всегда были на одном из первых мест. И сейчас они лидируют, эти заболевания. И нужно сказать, что за последние годы инсульты очень помолодели. Я думаю, что вы по своим родным, знакомым знаете об этом. Как бы раньше мы ожидали, ну, может быть, после 50 где-то вот инсульты. А сейчас после 30. 32, 34 и так далее. Это не стало редкостью. Не стало редкостью. Очень часто инсульты. И очень помолодели инфаркты. Не так, как инсульты, но особенно у мужчин. Потому что мужчина не находится под защитой эстрогенов, да, половых гормонов, в отличие от женщин. Природа позаботилась, чтобы женщина и ребёночка родила, и вырастила его. А у мужчин этих эстрогенов нет, и поэтому у них довольно, ну, намного чаще. Уже только когда женщина вступает в период менопаузы, она фактически по уровню инсультов и инфарктов на одном уровне с мужчинами идет. Так вот, я хочу сказать, что вроде бы болезни, они немножко у нас вот разные, но все факторы риска этих заболеваний, они, в общем-то, одни и те же. И причем все равно инфаркт чего? Как бы вот, когда говорят об инфаркте, все думают о сердце. Но ведь может быть инфаркт мозга, инфаркт легких, инфаркт почек. Mm-hmm. То есть где с сосудом случилась катастрофа, и кровоизлияние тоже не только может быть в мозг, оно может быть в почку, в легкие и так далее. А вот как бы факторы риска, о которых я обязательно вот сейчас скажу, потому что они в наших руках. Это я опять к вопросу о свободе выбора. Вы посмотрите, какие факторы риска для развития инфарктов и инсультов. В первую очередь это гиперхолестеринемия, то есть много холестерина в крови. Это сразу говорит о том, что люди теперь уже старше 40 лет, хотя бы раз в год должны проверить холестерин. Он не должен быть больше 5 ммоль на литр. А если у человека уже был в анамнезе, то есть он уже перенес инсульт или инфаркт, то желательно не более чем 4,5. Это первое. Это то, что может сделать каждый. Да, нужно выделить время. Да, нужно прийти. Нужно оторваться от чего-то. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Конечно.
Второе – это, конечно, артериальная гипертензия. Это, наверное, тема, которая, наверное, требует отдельной, вообще, я так полагаю, встречи, потому что у нас гипертония страдает очень большой процент населения вообще в России. Очень большой процент. И очень трудно подобрать лекарства для лечения гипертонии. И как бы пограничные цифры все знают, что давление должно быть не выше, чем 140 на 90. Да даже эти цифры, они относительные. Вот теперь говорят, что гипертония считается повышение давления такой скачком, да индивидуально высоких цифр. Есть люди-гипотоники, для которых 90 на 60 – это нормальное давление.
Да, да, да.
И для них 120 на 80 – уже гипертонический криз.
Да.
А чтобы об этом знать, значит, второе, что нужно сделать, это приобрести тонометр и измерять давление, просто отслеживать его, да, померьте утром, вечером, посмотрите, у вас в какие часы оно, давление повышается, утром, вечером, в течение дня.
Записать даже.
От этого, записать лучше всего. Есть школа, знаете, как есть школа больных сахарным диабетом, есть школа гипертоников, где обучают, как правильно следить за своим давлением, в какое время лекарства принимать, понимаете, не просто по одной таблетке 3 раза в день, образно говоря, да, а в какое время. Значит, артериальная гипертензия. Я просто боюсь дольше останавливаться, я чувствую, у нас время уже очень здорово поджимает. Следующее, то есть нужно следить за давлением. Следующее – это курение. Уже сказала об этом.
Да.
Прием алкоголя, не буду повторяться. То, что способствует вот развитию инсультов, инфарктов, это, конечно, избыточная масса тела. Ну, навскидку, как бы народ наш давно знает, это рост минус 100. Самое такое приблизительное, сколько человек должен весить. Но есть и специальные формулы, формула Кетля, по которой рассчитывается индекс массы тела. Это когда просто нужно свой вес в килограммах разделить на свой рост в квадратных сантиметрах в квадрате. Да? Допустим, вот 70 килограмм вы весите, а рост у вас 1,65 м. Значит, вам нужно 70 разделить на 1,65 м, умноженный на 1,65 м. Вот. И вот если у вас результат будет до 24, значит, с вами все в порядке в отношении массы тела. Если от 25 до 29 результат,
уже
это избыточная масса тела. А все, что выше 29, это ожирение, к сожалению. И у нас страдает этим большой процент населения, тоже очень можно говорить. Это вопрос уже о правильности питания. Вот, не на ходу, не чтобы это в основном были углеводы. Это тоже большая тема. Надо следить. Не зря говорят овощи, фрукты, да, вот они должны быть где-то вот на первом месте. Хотя человеку все нужно. Жиры, белки, углеводы. Нельзя просто что-то исключить, что часто делают девочки для похудания. И настолько меняют обмен веществ, что потом вообще трудно навести порядок в организме.
Да.
Нельзя этого делать.
Показывает.
Конечно, способствуют ишемической болезни сердца и инсультам сахарный диабет. Опять же, отдельная тема, ее ни в какую одну передачу не уместишь. Очень большой процент людей страдает сахарным диабетом. То есть проверять сахар крови для людей, которые не имеют в анамнезе, но как минимум 1-2 раза в год, чтобы не пропустить момент. Это как минимум, обязательно. Как только сахар повышенный, это, конечно, к эндокринологу следить за сахаром и решать. Вопрос можно пока что еще диетой скорректировать, так же, как с холестерином. Вот, допустим, он у вас 5,3. Не надо сразу за таблетки. Все мы признаем, все таблетки – это химические соединения, а не о двух концах, и, как в народе у нас говорят, одно лечит, другое калечит.
Дарья Александровна, я просто хотела вот еще что, чтобы вы успели рассказать. Угу. Когда случается инсульт, какие признаки и что делать близким? А если это случилось где-то в транспорте или где-то, может быть, ну не знаю, в магазине, на рынке еще, что предпринимать?
Так, сокращаюсь, значит, я поняла, сокращаюсь. Значит, признаки инсульта. Признаки инсульта. Головокружение резкое. Человек теряет координацию. От стеночки к стеночке шатается, он не может ровно идти. Его качнуло от стенки к стенке, он не может равновесие удержать. Причем раньше этого не было. Допустим, вчера, позавчера не было, а сегодня человек встает, и никак, вообще резко вставать вообще нельзя. Там отдельно есть тема головокружений. Сначала сесть, особенно людям постарше, немножко посидеть минутку-две, потом встать. Это вот для всех нужно. Вот. А если при этом сохраняется головокружение, все, в постель. Дальше следующие признаки. Это, конечно, онемение половины тела. Что характерно? Половина. Либо правая половина тела, либо левая половина тела. Онемение щеки, губы, языка. Тоже, опять же, половины. Это первое. Нарушается чувствительность. То есть вы, образно говоря, ручку положили там на правую ногу и на левую ногу. И вы с одной стороны свою руку хорошо чувствуете, а с другой или не чувствуете, или гораздо... Чувствуете, но гораздо хуже. Или вообще не чувствуете.
Речь нарушается.
Пытаетесь руку или ногу поднять, а у вас такая слабость, что вы этого сделать не можете. Или поднимаете, но не можете более там нескольких секунд продержать. Это говорит о том, что называется парез. Парез. А уж когда полный паралич, человек вообще просто никогда не поднимет ни руку, ни ногу. Это полностью повисла рука-нога. И, конечно, это нарушение речи. Вот о чем вы говорите и спрашиваете. Да, это может быть из артрии. То есть просто когда она нарушена. Человек меняет слоги местами. Не может правильно слово назвать. Не может вспомнить, то есть он вот это, да, например, зубную щетку, и не может вспомнить, что ему нужно. Или афазия, когда человек вообще перестает говорить. Существуют разные виды нарушений речи, или, как говорят еще, каша во рту. Человек пытается, он раздражается от того, что его не понимают, он пытается вам сказать, а вы никак не понимаете. Вот такие вот признаки, основные, да, инсульты. Что же делать?
Да,
вопрос-то вот к этому. Что делать? Значит, первое, что нужно сделать при таких признаках, это позвонить 112.
Ну да.
Да. Или на 03, или если у вас есть телефоны конкретно вот Раменской скорой помощи, да, 37903, непосредственно в диспетчерскую, 37903 или 33892. Это первое, что нужно сделать, не терять времени. Не терять времени. Бывают транзиторные ишемические атаки. Вот если в это время вы вовремя вызвали, вовремя сделана необходимая инъекция, эти признаки проходят либо сразу после инъекции, либо в течение 3-6 часов. Называется транзиторная ишемическая атака. То есть прервали процесс. Прервали. Вот. А запустили время, уже эти препараты так быстро не будут действовать. Больше 24 часов это считается уже острое нарушение. Значит, первое, что вы сделали, позвали. Второе, больного не трогать. Вот он лежит и лежит. Не трогать его в постели. Случилось на полу? Случилось в маршрутке? Вызывайте в маршрутку. На кухне на полу упал больной, у него нога-то ослабла, он упал. Пусть лежит на полу. Вот не надо перетаскивать на кровать. Понимаете, это совершенно для нас не важно, а для больного это только хуже. Надо больного потом все равно на носилки брать, что с полу, что с кровати. Не нужно этого делать. Если больной может глотать, вы можете дать ему сразу 10 штук, я не оговариваюсь, 10 штук глицина. Самое простое такое средство, которое часто люди имеют дома. Там в аннотации написано по одной таблеточке. Все это давно уже умерло на корню, что называется. 10 таблеток сразу. Повторяю, если у человека не нарушено глотание. Да? Нарушено глотание. Есть капельки, которые называются Семакс. Семакс. По 3 капельки в каждую ноздрю. Вот у кого уже частое головокружение, часто повышается давление, желательно их на всякий случай. Собственно, они и при гипертонических кризах, и глицин, и капельки Семакс не окажутся лишними. Да? закапали капельки в нос, дали глицин, больной лежит неподвижно, вызывайте скорую помощь. Вот все, что вам нужно, ничего вы другого делать не должны. Несколько слов, опять вот время нас поджимает катастрофически, значит, это сердечные приступы. Причины все те же самые, о которых я говорила, вернее, факторы риска, а причина в том, что нарушена проходимость сосуда. Он не пропускает кровь в том объеме, в каком нужно. Чаще всего это холестериновая бляшка, которая закрывает просвет, или тромбоз, или спазм сосуда. Раньше это не считалось причиной. Доказали, что спазм тоже может быть причиной. Например, сильнейший нервный стресс. Вот землетрясение в Спитаке, и доказали, что на фоне, оказывается, спазма без атеросклеротических бляшек могут быть тоже инфаркты и стенокардия нестабильная, так называемая. Так какие признаки стенокардии? Значит, первое, что это боли за грудиной. Вот эта косточка посередине, понимаете? Просто посередине. Это щит нашего сердца. И характерно давящие, жгущие, сжимающие боли. Это могут быть боли в левом надплечье, в левом плече, вообще в левой руке. Левая лопатка. Могут боли отдавать в эпигастрии. Иногда боли в грудине отдают в эти места, а иногда боли возникают, просто болит шея слева. Угу. Нижняя челюсть слева.
Думаешь, остеохондроз.
Ну, или к стоматологу идут. Или думают, что остеохондроз. Это тоже может быть одним из вариантов начала острого, катастрофы с сердцем, скажем. Может быть, не вот тебе сразу инфаркт, но катастрофа в сердце. При всех этих болях, причем эти боли характерны, они кратковременные. Вот они длятся там от 1 до 10 минут, если говорить про стенокардию. Потом несколько минут отпускают, и потом опять новый приступ начинается. Характерно резкое начало, резкий конец. Прям больной может сказать, 12 началось, 12-10 кончилось. Образно говоря, не так, что часами ноет. Это очень маловероятно. Не исключает, но очень маловероятно, что это будет инфаркт или вот такая серьезная стенокардия. А здесь вот именно такие приступы болезни. Что делать? Вопрос-то опять же такой же, да, что делать? Первый – это физический и психический покой. Образно говоря, если вы кололи дрова, нужно прекратить. Поднимались на Раменский мост, нужно остановиться.
Раменский мост.
Да, то есть прекратить нагрузку на сердце, прекратить. Это первое. Остановились. Второе – принять препараты, которые разжижают кровь. Из самых простых, тоже дома должен быть у всех, ну, самый банальный наш аспирин – ацетилсалициловая кислота. Ну, если идти по стандартам, там 375 миллиграмм, мы уже давно даем. Но если там худенький человек, тоже зависит все-таки рост, вес, там 250 миллиграмм. Ну, чаще всего уже целиком таблетку. Разжевать ее и запить. Она как раз, вот что я говорила, эритроциты слипаются-то, а вот ацетилсалициловая кислота этому препятствует. Uh-huh. И тогда может uh-huh. кровь свободно двигаться по сосуду. Uh-huh. Значит, но кто-то уже принимает, у кого-то плагрил есть, да, кардиомагнил люди принимают, тоже многим назначаются. Эти препараты тоже совершенно подходят. Но аспирин вроде бы практически в каждом доме есть. Второе – это, конечно, нитраты. Нитраты. Это либо нитроглицерин в таблетках, либо в спреях. Теперь их и замаки, и закеты. Одно нажатие, вот один брызг, да, одно нажатие спрея под язык, это приравнивается к принятию одной таблетки нитроглицерина.
Угу, угу.
Какая тут может быть опасность? Не надо принимать стоя. Особенно, ну, кто со стажем, я даже не буду говорить, они уже все знают про все эти вещи. А вот если вам вообще впервые приходится принимать, нужно лечь. И принимать лежа или уж, по крайней мере, сидя. Потому что нитроглицерин, он расширит сосуды сердца, снимет спазм, но он, к сожалению, расширяет и сосуды всех других органов.
Угу, угу.
И, конечно, упадет давление.
Понятно,
упасть оно может очень прилично. Не надо этого бояться. Нужно просто вот в положении лежа, как уже больной находится, поднять ноги выше головы. То есть, грубо говоря, 3-4 подушки под ноги, а из-под головы вообще подушки убрать. И где-то через 10-15 минут оно само поднимется. Ничего там дополнительно даже принимать не надо. Он кратковременно действует. Вот если у вас через максимум 3 минуты, максимум 3 минуты после нитроглицерина боли ослабли, то вы можете думать о том, что это сердечный приступ. Если боли прошли через 5 и тем более там 10 минут, нитроглицерин тут ни при чем.
Угу.
Вот это очень важно знать. Если после приема нитроглицерина боли ослабли, но не прошли целиком, нужно через 5 минут принять повторно еще одну таблетку. Как бы, ну, опять же, с тонометрами под руками, если давление не ниже, не упал ниже, чем 90/60, можно принять 3 таблетки. И тепло на область сердца. То есть вы вот прямо на грудину, да, но чуть влево, на грудину чуть влево кладете любое тепло. Горчичник, бутылку с горячей водой, грелку с горячей водой, что хотите. Физика. От нагревания сосуды расширяются. Доступ свежего воздуха, расстегнуть все, что стягивает, там ремни не забывать, галстуки, вот опять же, крючки все, доступ свежего воздуха. И, конечно, если это действительно, вы видите, на нитроглицерин есть хороший эффект, и опять возникают боли, это, конечно, скорая помощь. Это служба 112, наша родная 03. Вот, если же вы видите, что помогают вам не нитроглицерин, а, допустим, там, я не знаю, кетарол, да, или ипобруфен, анальгин,
ну, да,
да, можно тогда думать такие, действительно об остеохондрозе, но думать, но сначала все-таки надо исключить, то есть все-таки поставьте себе целью, что нужно обратиться к врачу, чтобы снять электрокардиограмму,
ну, понятно,
да, и там уже при необходимости, может быть, там рентген позвоночника. Ну,
сейчас даже и скорая помощь, вот вы, когда приезжает, да. И кардиограмму делают. Вот,
да, но у нас сейчас, слава богу, да, с этим дело обстоит, как правило, всегда снимают электрокардиограмму.
У нас еще есть время,
угу, да.
Лето мы говорили про солнечные удары, угу. Про... В лесу клещей в этом году много.
Ой, как бы мне в эти оставшиеся... Вы мне сколько выделяете минут? Как бы мне успеть-то?
Нет, ну мы давайте вот про клещей поговорим.
Клещи.
И вы, наверное, пообещаете. Вы в отпуск уезжаете?
Ну, у меня короткий отпуск будет.
Вот
да.
Вы пообещаете, что вы к нам еще раз придете?
Ну,
потому что с вами можно разговаривать очень о многом и очень интересно.
Благодарю, если есть в этом заинтересованность радио и населения, я, конечно...
И, наверное, будем тогда поэтапно что-то... Мы с вами обсудим так, это после эфира. Давайте
хорошо,
про клещей.
Клещей. Значит, вызывается вообще резервуаром. Что является, откуда, что является источником? Резервуаром самого вот этого арбовируса, который является причиной клещевого энцефалита, да, являются мелкие грызуны, птицы и животные. Лошади, коровы, овцы, козы. Мелкие грызуны – это крысы, мыши, белки, бурундуки и так далее, да, и птицы. Вот они... являются источником, в них живет арбовирус. Угу. Когда эксодовый клещ кусает вот такое насекомое, он заражает, вот этот источник,
так,
он заражается, и уже этот арбовирус начинает размножаться и жить в его организме, в организме эксодового клеща. Причем он живет там и сохраняется практически постоянно, постоянно. Мало того, он передается потомству. Вы представляете, трансавариально, то есть через яйцеклетки он передается потомству.
Какая гадость.
Поэтому, да.
Какая гадость.
Поэтому нам об этом нужно будет жить всегда, поскольку мы с ними всегда будем жить в соседстве, никуда не денешься. Значит, эксодовые клещи, они в припочвенном слое, любят пожить в припочвенном, на высоте где-то 50 сантиметров, в высокой траве, на кустарниках они сидят и спокойно ждут, когда вы пройдете мимо, чтобы к вам прицепиться. Поэтому при выходе в лес, да, в огород, кстати, основное заражение происходит в огородах и на садовых участках.
Да.
Не столько даже в лесу, как оказалось. А, ну, наверное, клещ тоже поняли, что там не очень много людей.
Да,
переберемся мы поближе к людям. Вот. Потом это парки и скверы городские. Почему? А-а-а. Входят в обязательные правила, так сказать, скашивание травы,
ну, да.
Обработка репеллентами. Вот на предприятиях это на многих. В детские сады, У-у-у. Скверы. У-у-у. Это как бы все знают, кто за это ответственен, У-у-у. Что это обязаны они очень делать. Вот я на Эрмине читала лекции, там за территорией следят очень даже хорошо. Я просто была приятно удивлена, надо
немцы
сказать.
Немцы есть немцы.
Вот. Значит, парк и сквер сказала. Теперь, значит, вот когда клещ вас укусил,
да.
Именно в этот момент попадает, то есть передается трансмиссивно через кровь.
Это можно этот почувствовать, арбовирус... можно не почувствовать.
Можно не почувствовать, к сожалению. Вот. И арбовирус, вот этот, при укусе клеща попадает в вашу кровь. Все, кровь попал, разносится током крови по органам и тканям, и имеет, он, так сказать, тропность, любит он. Это головной мозг, спиной мозг, оболочки головного мозга, шейные спинномозговые узлы. Отсюда и картина, которая возникает. Почему мы говорим о клещевом энцефалите, да, менингите? Потому что он тропность проявляет вот именно к этим тканям. Вот укусил, что делать? укусили вас. Во-первых, когда вы возвращаетесь, конечно, есть репелленты, есть акарицидные средства, которые убивают клещей в продаже. То есть вы их разбрызгиваете, они убивают. Есть репелленты, которые отпугивают, не убивают, но отпугивают. Ими рекомендуется там обрабатывать одежду, но везде все написано, что они все ядовиты для человека. Понимаете, 10 раз подумаешь.
Конечно.
Поэтому, когда говорят, что нужно в лес идти, штаны с манжетами, штаны, манжеты да, в носки, кошку, носки, да, значит, в сапоги. Ну, вот какая жара вот такая. Ну, кто же у нас в огородах-то? Шорты и кепочка на голове.
Конечно, да.
Поэтому, как минимум, уж в таких условиях, что нужно делать? Каждые 10-15 минут нужно себя осматривать. Или друг друга, если кто-то там есть. Или, значит, сами себя осматривайте. И осматривайте одежду, в которой вы работали. Потому что клещи сразу не прицепляются. Они тоже имеют свой ум, и они лезут туда, где помягче, понежнее, повкусней. Они не вот тебе в пятку будут кусать, они в пах поднимутся, под грудь, под мышки, внутренняя поверхность бедер. Понимаете, тоже вот такие вот товарищи там, гурманы, гурманы в отношении нас. Вот, значит, инкубационный период. Как только укусили, инкубационный период длится от 5 до 20.
Вы меня извините, вот он укусил, и он остается на этом месте, да?
Да. Он,
вот коварта, например, укусил и улетел.
Нет, ну что, он будет сосать и сосать, и сосать, и сосать. Он отвалится, когда он насытится в свой этот кожный мешок полностью. Он тогда только отвалится, понимаете? Но если бы вы его заметили, его стряхнуть невозможно. Потому что он сразу, так сказать, клешни своего рта, скажем так, он сразу внедряет под кожу. И его просто так невозможно смахнуть. Поэтому, когда говорят о способе, а как же вот этого клеща удалить? Если вообще идти традиционно, это к травматологу. У нас одна система. Клещей удаляет травматолог. Если это ночные часы там вечером, это наш приемный хирургический корпус, работает круглосуточно, хирурги удаляют. Если это день, в поликлинику к травматологу. Клеща извлекли. Если вы хотите его исследовать, это делается только по желанию. У нас это делается по желанию пострадавшего.
Узнать, что он,
если вы хотите, зараженный или не зараженный, да, значит, этого клеща, которого извлекли, вы помещаете в любую герметически закрывающуюся стеклянную банку, в которую кладете кусочек там влажной ткани, салфетки, диск косметической, водой намочили, неважно, влажной. Закрыли пробкой. Если он живой, вы храните просто в холодильнике. Если он мертвый, он хранится в морозилке. Вот, допустим, вы сегодня это сделали, а завтра только вы на исследование повезете. Вот. Значит, вы меня, какие тут у вас вопросы больше интересуют в данный момент? Что дальше делать? Или признаки какие?
Признаки не надо. А что, самим разве нельзя его?
Просто не сдерните. Как удалить?
Как удалить? По-моему, маслом что-то. Две минуточки.
Пинцет с широкими щечками. И ни в коем случае никаких резких движений. Голова останется под кожей. Нужно плавно, систематически тащить его. Да? Потом накидывается петля из прочной нити, как можно ближе к коже, около его головы, делается крест-накрест. И раскачивайте как бы из стороны в сторону. Можно покрыть, да, там написано во всех источниках, можно лаком, обычным лаком для ногтей. Можно парафином, можно бензином, керосином. Это все из расчета, что закупорится его дыхательные железы, что ему нечем будет дышать. Вот как только он начнет лапками барахтаться, у него их 8. Как он только начнет барахтаться, в это время у него хватка ослаблена, в это время надо тащить. Пока лапки не шевелятся, вы его ни за что не вытащите оттуда. Ну, это вот способы, которыми самим можно...
А рану
можно...
хорошо вытащили, рану чем?
Вы вытащили, рану промыли хозяйственным мылом с водой, обработали йодом. Это вся будет обработка для вас. Первые признаки появляются, вот я сказала, инкубационный период 5-25 дней, но чаще где-то от 5 до 10 дней. Признаки, как при вирусной инфекции, температура, головная боль, ломота, почему так трудно вот определить? Понимаете, что, на что я вам еще успею ответить? Скажите, пожалуйста, какой вопрос? Или я вам ни на что не успеваю
ответить?
Одна
минута.
Да.
Одна минута. Наверное, мы уж не будем ничего начинать, потому что я думаю, что вы к нам придете еще на часочек обязательно.
Да, как скажете.
Обязательно. Мы определим тему и поконкретнее, потому что я сказала вначале, что вы знаете обо всем практически. Вот еще телефончики скорой помощи, да? 37903?
Да.
Можно так, 3-38-92.
Ну, впереди 46, код нашего
46,
города.
Понятно. Уважаемые радиослушатели, мы будем заканчивать. Я благодарю Ларису Александровну Осташкину за интересный эфир. И обязательно пригласим еще раз, потому что вопросов у нас осталось много еще обо всем.
Спасибо.
Хотелось бы поговорить, что в домашней аптечке должно быть, что должно быть в аптечке при выезде. Ну, вообще, об ожогах, осадинах, как правильно все обрабатывать. Очень много вопросов.
Да. Спасибо. Задавайте вопросы, можно заранее.
Да, и заранее, если бы вопросы вы задавали, было бы вообще замечательно.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.